Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Хотят продать. Власти Сингапура арестовали судно «Севастополь» за долги. Обещал разобраться. Трамп назвал искусственной проблему невыдачи американских виз российским дипломатам. 45% всей компенсации в «Нафтогазе» рассказали о взыскании 2 миллиардов долларов с «Газпрома». Главное в новостном потоке разберем прямо сейчас. В студии Диана Кобракова, Кирилл Бакеев. Всем здравствуйте. Кирилл, приветствую.
Здравствуй.
Власти Сингапура арестовали российское судно «Севастополь». По словам представителя компании судовладельца, с прошлого года оно находится под американскими санкциями. Но не только в этом проблема.
Да, не только в этом проблема. Как рассказал заместитель генерального директора этой компании, судно было арестовано за долги. И теперь власти сингапурского порта добиваются разрешения в суде продать это самое судно. А долги объяснили следующим образом, что при заходе в Сингапур у «Севастополя» сломались вспомогательные двигатели. Починить их не получилось, потому что местные компании, собственно, отказывались работать судном, поскольку оно находилось и находится под американскими санкциями. В результате за стоянку «Севастополя» образовался долг, который сами судовладельцы выплатить не смогли. Вот. При этом выбраться из Сингапура не получается и у 12 членов экипажа, и до суда, который назначен на 17 декабря, власти отказались выпускать кого-либо с судна и даже пускать на него. То есть, получается, люди заблокированы до 17 числа, возможно, и дольше, поскольку вряд ли за одно заседание подобный вопрос может быть решен. Поэтому очень много, конечно, вопросов.
Адресуем их Игорю Ковалеву, первому заместителю декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Игорь Георгиевич, здравствуйте. Игорь Георгиевич, вот на первый взгляд кажется, что это прям какое-то коварство со стороны властей Сингапура. С другой стороны, не очень понятно, конечно, зачем им судно российское, но только если не взыскивать долги, правда, те, которые у них образовались. Но при этом, несмотря на то, что Севастополь находится под американскими санкциями, почему ни одна компания, или это в том числе те, кто находился на судне, виноваты, не нашли тех людей, которые могут помочь разобраться с их техническими неполадками?
Ну, тут сразу несколько вопросов. Зачем судно властям? Они сами сказали, они надеются его продать. То есть, в случае, если судно переходит новому владельцу, то, соответственно, оно выходит из-под санкций, они могут его продать и получить соответствующую прибыль. Давно уже не секрет, что санкции, они, в общем-то, носят чаще всего гораздо больше экономический характер, нежели политический. Это вот очередное доказание того, что власти Сингапура в данном случае пытается использовать эти санкции себе во благо и получить дополнительную прибыль. А что касается ремонта, ну, в общем-то, опять же, вот владелец МЗ заявил, что там 80% отказывались. Действительно, многие компании боятся попасть под так называемые наказания за то, что они ведут дела с компаниями или с организациями, которые находятся под санкциями, да, то есть американцы не скрывают, что они будут, скажем так, доказывать те фирмы, которые нарушают санкционный режим. А 20% они воспользовались ситуацией и готовы были оказать помощь, но, естественно, по сильно завышенной цене, что не устроило судовладельца. Но самое интересное, что власти Сингапура отказались пустить наших ремонтников, которые могли своими силами провести этот ремонт, то есть компания нашла таких людей, но их просто не пустили на судно.
Вот от того это и кажется коварством.
Ну, понятно, то, что они хотят получить судно.
А еще им топливо не продают компании.
Да, и получить выгоду. Угу. Экономический расчет.
Вот этот момент, что 17 декабря будет судебное разбирательство, и Сингапур надеется на то, что суд отдаст ему судно. Вот здесь какие есть юридические тонкости и каковы шансы на то, что судно удастся отстоять?
Ну, судно удастся отстоять, если компания выплатит тот
погасит
долг.
Погасит долги.
Да, угу. Арестовали-то не за санкции, арестовали за долг.
Да, это понятно, да-да-да.
Вот, соответственно, если долг не вернут, то шансы того, что судно дадут в счет погашения долга, это достаточно высокие шансы.
Да, я просто слушателям пояснить, собственно, почему, по каким причинам Севастополь попал в санкционный список США. Произошло это в 2018 году, и попал он в американский список санкций по КНДР, поскольку американский Минфин предполагал, что судно участвовало в поставках в Северную Корею очищенных нефтепродуктов. И, кстати, подобная же ситуация у Севастополя была в Южной Корее. Там тоже Сеульский порт, туда судно, насколько я понимаю, заходило на ремонт. Какое-то время ремонтировалось, потом власти Сеула долго-долго его не выпускали, но в итоге все-таки выпустили. На ваш взгляд, в Сингапуре такая история возможна? То есть, допустим, суд скажет нет, судно не забирать и, не знаю, там, долг простить?
Ну, здесь трудно сказать, но я скажу только еще то, что на самом деле в южнокорейском порту находится еще одно судно этой же компании, судно «Партизан», которое, вот там, правда, экипаж уже эвакуировали, и, скорее всего, это судно заберут. Я думаю, вот этот пример для Сингапура кажется более заразительным, и они будут прикладывать все усилия для того, чтобы все-таки получить это судно и получить свою экономическую выгоду.
Игорь Георгиевич, последний вопрос по этой теме. Оценочная стоимость вот этого судна, даже если мы прогнозируем, что оно отойдет в Сингапуру, может ли суд обозначить необъективную цену этого судна?
Ой, ну мне трудно судить, сколько стоит это судно. И
я не прошу цифры, просто знаете, как бывает, условно в суде дают одну оценку, а потом, учитывая, что санкции снимут, там еще какие-нибудь обстоятельства, в итоге это судно можно будет продать дороже, чем сказал бы суд.
Ну, здесь мне трудно судить, как будет оценивать, и как суд оценит это судно, и насколько продадут, это все-таки рыночная уже ситуация, и понятно, что суд, конечно, не является специалистом, да, по большому счету, а по оценке судна, он может приблизительно, конечно, есть консультанты, есть люди, которые помогут судьям, но я думаю, что это не означает, что оценка суда и рыночная стоимость, они совпадут, чаще всего как раз не совпадают.
Вот о чем и речь. Хорошо, ждем 17 декабря и ждем решения по этому вопросу. Далее к другим проблемам, которые намерен решать президент США. Я разберусь. Президент США Дональд Трамп обещал решить проблему с отказом в выдаче виз российской делегации в ООН. Об этом сообщил постоянный представитель России при Всемирной организации Василий Небензи.
Да, он рассказал, что указал президенту Трампу на эту проблему, когда встречался с ним в Белом доме, и сказал, что президент Трамп, который, конечно, деталей этого не знал, обещал разобраться. По поводу истории с невыдачей россиянам так или иначе виз в Соединенные Штаты уже три истории. В декабре стало известно, что США не выдали визы российской делегации для участия в конференции по аудиту. Кроме того, из-за отсутствия разрешения на въезд на молодежный форум в Нью-Йорке не смог приехать директор департамента МИДа России по работе с соотечественниками за рубежом. Ну и, конечно, самая большая история, о которой, я думаю, большая часть наших слушателей так или иначе знает, это 74-я сессия Генассамблеи ООН, которая проходила с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке, и там очень много членов российской делегации, в том числе несколько, скажем так, серьезных представителей этой делегации визы не получили. Тоже если там еще объясняли, то вот в последних случаях уже не объясняли. Игорь Георгиевич, на ваш взгляд, сможет ли Трамп здесь что-то сделать, повлиять, и чтобы подобных историй в будущем не происходило?
Ну, смотрите, формально, конечно, президент как глава исполнительной власти, да, ему подчиняются все министерства, включая Министерство иностранных дел, да, он большой начальник. И, по идее, вот эти слова нужно воспринимать всерьез. Но, на мой взгляд, на сегодняшний день очевидно, что вот в системе сдержек и противовесов американских, то есть в системе разделения американских властей, которая никогда не являлась какой-то константой, а все время это подвижная система, наблюдается крен в сторону усиление законодательной власти, в том числе и контроля законодательной властью внешней политики, да, за что отвечает МИД. И в этом смысле Трамп практически уже, в общем-то, не определяет внешнюю политику Соединенных Штатов. Он много раз обещал поладить с Россией, пока мы не видим то, что в отношениях хоть там, не знаю, на миллиметр в лучшую сторону сдвинулись. Он обещал разобраться с Ким Чен Ыном, дважды с ним встречался и, в общем-то, преподносил это как величайший успех. Но на самом деле проблема абсолютно не решена, и Корея, не, Северная Корея не пошла ни на какие уступки. Что-то мне подсказывает, что и вот в таком, в общем-то, только на первый взгляд, техническом вопросе вряд ли удастся Трампу разобраться, потому что все-таки вот эта систематическая невыдача виз, она уже приобрела, ну, характер политики на самом деле. Да, то есть вот вы назвали три случая, причем случаи достаточно такие резонансные, громкие. Случай с невыдачей виз нашей делегации в ООН даже это привело к тому, что вновь активизировались дискуссии по поводу необходимости реформирования ООН и даже переноса деятельности отдельных структур ООН из Нью-Йорка, ну, куда-то в другую страну, в ту же Швейцарию, например.
Вот поэтому... Это, кстати, уже не говоря о том, Игорь Георгиевич, что и российским гражданам также сложно получать американские визы разного характера, при том, что мне просто интересно вот это объяснение, которое они дают, что вот когда Россия и США взаимно сократили количество дипломатического корпуса, мол, ну, вы знаете, мы пожертвовали консульским отделом, так что, ну вот извините, да, там большие очереди, ужас и кошмар. И я когда узнал, сколько человек там работало, да, там же на 400, по-моему, если я ничего не путаю, сократили, где-то так. Я посмотрел, сколько, какова численность дипломатической миссии той же Италии, там всего 200 человек, даже меньше. И учитывая количество турпотоков в США и там, допустим, в ту же Италию, ну, мне, не знаю, непонятно.
Мне просто кажется, что за счет того, что в Москве, видимо, сократили основную часть, а в Москве основная часть россиян идет за визами, поэтому это настолько ощутимо.
Может быть.
Ну, на мой взгляд, здесь важно еще и то, что, в общем-то, американцы начали эту игру сокращения дипстейта.
Нет, я это все говорю как раз к тому, что, да, это похоже очень на политику.
Да, безусловно, чисто политическое решение. И вот эти задержки с визами, тут совершенно очевидный расчет на то, что это вызовет недовольство в российском обществе. Это недовольство будет своеобразным давлением на власти, а власти испугаются и изменят политику. Ну, на мой взгляд, достаточно такое странное надежда на то, что вот это недовольство проволочками с визами вызовет какие-то массовые беспорядки, но, видимо, в Америке на это рассчитывают.
Спасибо, Игорь Георгиевич, за комментарии. Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев был с нами на прямой связи. Пользователь Серж пишет, что, может, инцидент для того и создавался, чтобы с ним лихо разобрался, в кавычках, Дональд Трамп.
Это какая-то очень корявая многоходовочка.
Но там смайлики, поэтому, возможно, много, на самом деле, иронии. Вот Иван Колотев.
Колытев.
Да, хорошая фамилия, извините. Он тоже с сарказмом пишет о том, что, видимо, после того, как Трамп разберется, визы перестанут выдавать Лаврову и Небензе.
Да, или вообще их перестанут
или
выдавать,
вообще,
дабы никого не раздражать.
Ну, то есть здесь можно прогнозировать вообще все, что угодно. То ли разберется, то ли не разберется. Может, все будет зависеть от погоды в Нью-Йорке. И черт его знает. Но мы, конечно, надеемся на лучшее.
Вы слушаете «Радио Спутник».
«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» более 2 миллиардов долларов долга по решению стокгольмского арбитража. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Да, по его словам, это 45% всей компенсации, которая присуждена в арбитраже в феврале 2018 года. Эту часть выигрыша, как он ее называет, отразили в отчетности, заплатили соответствующие налоги и дивиденды. И таким образом сумма почти полностью попала в госбюджет Украины. Ну и также он отметил, что сейчас «Нафтогаз» работает над взысканием оставшейся суммы. По его словам, с учетом процентов, это около 3 миллиардов долларов. При этом подчеркнул, что если «Газпром» не вернет вот эту оставшуюся сумму, то украинская компания получит разрешение местных судов на продажу активов российской компании. Вот так.
Я попыталась найти, что это за деньги. То есть каким образом ему удалось взыскать эти 2 миллиарда долларов. Ты смотрел? Я ничего не нашла. То есть что они там арестовывали какую-то недвижимость, успели ее продать. То ли «Газпром» перевел эти 2 миллиарда.
У меня вот кинул на карту.
Да, у меня вот к этому есть вопрос, у меня непонимание.
Мы можем только надеяться на слова, на вес слов главы «Нафтогаза», больше никак. Не знаю, «Газпром» пока это никак не комментировал.
Тоже «Газпром», да, ты абсолютно прав. С нами на прямой связи политолог Владимир Корнилов. Владимир Владимирович, здравствуйте.
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 А у вас есть понимание, как «Нафтогазу» удалось взыскать вот этот долг с «Газпрома»?
Ну, в принципе, вы знаете, да, что «Нафтогаз» выиграл хитрым способом стокгольмский арбитраж. Причем решение арбитража лишний раз продемонстрировало двойные стандарты не только в западной политике в отношении России, но и в судебных решениях в отношении России, когда два зеркальных иска подал «Газпром» и «Нафтогаз», но стокгольмский арбитраж поступил абсолютно противоположно по отношению к этим двум искам. И, собственно, эти 2 миллиарда с копейками, там они давно уже преподносятся Коболевым «Нафтогазом».
Владимир Владимирович, а почему противоположный? Там же, насколько я помню, решение в пользу «Газпрома» тоже было, потому что «Газпром» подавал жалобу на поставки газа, на контракт на газ.
Потому что «Газпром» проиграл тут арбитраж, в котором он предъявлял законные претензии по принципу «бери и плати». И тогда стокгольмский арбитраж по иску «Газпрома» принял решение, что нужно учитывать тяжелые экономические условия Украины, отказав в этом иске. А «Нафтогазу» по такому же принципу, в общем-то, спокойненько присудил победу по параллельному иску по транзиту. Да, затем «Газпром» оспаривал данные решения в различных судах. Решения толком еще по большому-то счету нету, но вы же помните, как Коболев, «Нафтогаз» и компания, в общем, давно уже присудили себе колоссальные премии за эту победу.
Так а 2 миллиарда-то этих, они были или нет? Мы верим в то, что «Нафтогаз» реально взыскал с «Газпрома» эти деньги или нет?
Уплатил налоги, уплатил дивиденды и отдал их в госбюджет Украины.
Аплодисменты, да, сейчас должны прозвучать.
Смотря что мы имеем в виду под словом «взыскал». На бумагах, да, взыскал. То есть эти самые требования финансовые к «Газпрому» «Нафтогаз» оформил и оформлял в различных своих отчетах. Сейчас, насколько я понимаю, по этим же бумагам Коболев, под которым кресло зашаталось, как известно, в общем, снова записал, что вот они выиграли этот иск и, соответственно, уже учел в свои годовые отчеты, в прибыли, вот эти самые якобы выигранные 2 с лишним миллиарда. Я сомневаюсь, что физически эти деньги поступили. Но для хороших финансовых показателей, вы же понимаете, в декабре включить эти фантомные 2 миллиарда в свои плюсы, в общем-то, это хороший, так сказать, отчетик для Коболева, у которого истекает скоро контракт. И есть серьезные подозрения, что этот контракт к обмену Украины не продлит.
Есть еще вопрос о взыскании 3 миллиардов долларов оставшихся. То есть сейчас речь о 45% компенсации. И Коболев говорит, цитата, «Я думаю, оставшуюся сумму мы получим». Вот откуда у него такая уверенность?
Коболев вообще надеется, что он еще потом и 7 миллиардов отсудит, и 10 миллиардов, разные суммы.
Да, там же претензии на 40, по-моему, были миллиардов.
Постоянно завышает свои ставки, постоянно говорит, а вот сейчас не продлим контракт с «Газпромом» на транзит газа, и мы выставим еще там на десятки миллиардов. Ну, то есть, если так дело пойдет дальше, к концу следующего года он будет писать о триллионах долларов. Ну, в этом смысле аппетиты, я смотрю, Украине приходят во время еды.
То есть здесь мы подытоживаем, можем сказать, что пока это фантазии, так?
Я еще не видел комментариев «Газпрома» по поводу этой суммы, но я сомневаюсь, что физические деньги по этим судебным решениям пришли на Украину. То есть пока что, я думаю, это на бумаге.
Хорошо, это были заявления главы «Нафтогаза». Дальше возьмем больше и поговорим да, о заявлениях президента Украины. А здесь Владимир Зеленский предложит на саммите Нормандской четверки создать в Донбассе муниципальную стражу.
Да, по задумке в состав стражи будут в равном количестве входить представители ОБСЕ, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также украинские нацгвардейцы. И, как считает Зеленский, в муниципальной этой страже должны служить те, кто не участвовал в боевых действиях. Правда, сколько людей будет входить в состав, он не уточнил. Ну и также рассказал, что на саммите нормандском, в нормандском формате не собирается идти на уступки президенту России Владимиру Путину. А как вам кажется, Владимир Владимирович, вот эта идея с муниципальной стражей, то есть, с одной стороны, как бы это что-то, да, это так или иначе какое-то предложение, конструктивное или нет, вот вопрос.
Да я вообще не представляю, как это предложение должно осуществляться на бумаге, да и сам-то он деталей не пояснил. Имеется в виду, что со стороны тех территорий, которые контролируются Украиной, будут пикетировать или там, извините, патрулировать боевики Азова, нацгвардейцы, как он сказал, а с другой стороны представители народной милиции ДНР, ЛНР, ну так это, собственно, и сейчас происходит, то есть что нового в этом смысле? В республиках Донбасса вооруженные силы давно по требованию Минского соглашения преобразованы в народные милиции, полицейские структуры там подчинены муниципалитетам, то есть муниципальные стражи, если хотите, называйте их так, они там действуют давным-давно. Если он считает, что возможно каким-то образом совершать совместные, где будут в одном отряде представители ОБСЕ, нацисты из Азова и бойцы народной милиции ДНР, почему-то не принимавшие участие в боевых действиях, то, конечно, на практике это неосуществимо. На это не пойдет ни одна, ни другая сторона.
Но подождите, Владимир Владимирович. Во-первых, там не сказано ни слова о бойцах Азова. Речь идет об украинских нацгвардейцев, а это могут быть и не бойцы Азова. А во-вторых, принимают участие, как прогнозирует Зеленский в этой муниципальной страже, все те, кто не участвовал со всех сторон в военных действиях.
То есть, чтобы они были максимально не заинтересованы.
Да, о чем и речь.
Со всех сторон он не говорил, но, опять-таки, Азов — это подразделение Национальной гвардии Украины. То есть, если мы запишем сейчас, что там участвуют представители нацгвардии, то это подразумевает и Азов тоже. То есть, это одно из подразделений нацгвардии Украины официально. И, то есть, неважно, будет это Азов, правый сектор или еще.
Владимир Владимирович, хорошо, а если это будут, не знаю, там, свежие девственные призывники, которые вот, ну, вообще ничего не делали, никого еще не видели, и вот их прислали на линию соприкосновения?
Хотя бы одну фразу.
Да-да-да.
Слушаю ваш вопрос.
Да, Владимир Владимирович, если это будут, не знаю, там, свежие призывники, которые еще вообще нигде ничего не видели, и вот их сразу на линию соприкосновения, дабы вот они как бы представляют Украину, но при этом постыдного прошлого за собой не имеют.
Просто я не понимаю. Ну, то есть можно новобранцев набирать и с одной, и с другой стороны.
Ну да.
Но какая же разница в том смысле, что они же все равно представляют вот подразделение, вооруженное подразделение Украины, а другие вооруженное подразделение ДНР.
Может, он хочет, чтобы между ними связь была лучше? То есть то, чего нету сейчас?
То есть, вы понимаете, это означает, что на ту территорию вводят, если мы говорим о совместном патрулировании, вводятся представители ДНР, на что не пойдет Украина, тот же Азов, та же Нацгвардия, тот же Аваков. А в ДНР, в ЛНР, конечно же, не допустят вооруженных представителей Украины, потому что все понимают, кто войдет туда под этим видом. И в этой связи это в любом случае конфликт. Ну, вы понимаете, какие у них будут взаимоотношения друг с другом? Если же Зеленский, опять-таки, он же не пояснил, как это будет выглядеть на деле. Имеет ли в виду он, что будут совместные патрулирования на территории Украины, или только ДНР, или только на линии разграничения? Мы этих подробностей не знаем, что он повезет в Париж. И я думаю, он сам не знает, потому что это будет решаться на заседании СНБО, которое он срочно собрал вот под свой визит нормандский. Я думаю, эта идея неосуществима априори.
Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо. Политолог Владимир Корнилов был с нами на прямой связи. И 5 миллионов долларов за российского хакера Государственный департамент США назначил награду за предоставление информации, которая поспособствует задержанию россиянина Максима Якубца. Американские госорганы предполагают, что он лидер хакерской группировки Evil Corp.
Да, вознаграждение за помощь в его поимке — это самое крупное из всех, что Соединенные Штаты когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений и в киберсфере. За что его подозревают? Компания Evil Corp, по подозрению американских властей, занималась созданием и распространением фишинговой компьютерной программы DryDex, которая, в общем, очень много кому навредила.
Можете зайти на наш сайт radiosputnik.ru и прочитать детали. Мой коллега Кирилл Бакеев, спасибо.
Спасибо.
Будь в теме.